Сейчас?
Друзья, значит, первая вещь была, конечно, предсказуемая, да? Да, ну конечно. А вот это вот любопытная штука, я там для себя ее открыл и с удовольствием ее читаю. Максим вошел в белый зал в поношенном костюмчике из магазина готового платья и в начищенных, но стоптанных ботинках. Князь Ингулов взял его под руку и с подчеркнутой торжественностью, так как представляю гвоздь вечера, произнес, обращаясь ко всем: «Господин Энжеватов Максим Савельевич, философ, прошу любить и жаловать». Максим отвесил общий поклон. Поклон обнаружил отсутствие светского воспитания, но возбудил неясное чувство уважения своей суховатостью, сдержанностью и отчужденностью. Всем стало немного не по себе. Философия – вещь неплохая, она придает известный блеск человеку, но философией должны заниматься люди своего круга, а не индивидуумы в поношенных костюмах и стоптанных ботинках, которые, как-то бывало, могут начать проповедовать идеи, совсем неудобные для людей, с положением в свете. Князь Ингулов ясно читал эти мысли в настороженном выражении лиц. Он подошел к самой глупой, самой любопытной и самой болтливой гостье, графине Турникет, и чуть заметно кивнул в сторону Максима. «Обратите внимание, Ольга Николаевна, что это за костюм?» — презрительно передернул плечами графиня. «Где вы нашли эту достопримечательность?» «В Москве. Что это за человек? Разве вы не видите по костюму? Философ диогеновского направления. Правда, в бочке не живет и днем с фонарями не ходит. Этим отличается Диогена, но в остальном, как видите, такой же оригинал. На вопрос о положении в обществе отвечает философ. Одет как бедняк, а может, не моргнув глазом, купить мою хибарку со всеми угодьями». Графиня Турникет подняла глазам ларнет и уставилась на Максима. Князь Ингулов стоял около нее, осторожно поглядывая на Максима, чуть заметно улыбался многозначащей улыбкой. Максим понял, что князь развязал ему руки. «Comme c'est intéressant!» — воскликнула графиня. Через 5 минут графиня Турникет шептала в ухо княгине Светлановой, наиболее породистой и мощной финансовой гости: «Маше, этот костюм означает Диогена, без бочки, удивительная проницательность. Человеческую душу насквозь видит, сквозь фонарем освещает. Богат, как граф Монте-Кристо. И вообще, интересное лицо, строгое такое». Вскоре княгиня Светлана подманила к себе веером некоего бесконечно учтивого молодого человека. Он, пошептавшись и бесконечно учтивый, задерживаясь по минуточке то у глуховатой старухи, то у подагрического старика, то у могучей дамы, похожей на крепостную башню, стал продвигаться к Максиму. Максим, зорко наблюдавший за гостями, заметил перешептывание княгини Светлановой с молодым человеком, и когда бесконечно учтивая личность подсела к нему, он решил прервать поиски разведчика встречным нападением. «Вы, кажется, философ?» — с благоговением спросил бесконечно учтивый молодой человек. «Да», — отрезал Максим. «А вы интересуетесь философией?» как же», — с готовностью согласился учтивый. «Это была неосторожность». «А чем именно вы интересуетесь в области философии?» — спросил Максим тоном экзаменатора. «Вы знаете, так, всего понемногу. А чем больше, древней философии или современной?» «Нет, знаете, древней, скажем, Диогеном». «Что же вас интересует в Диогене?» «Ну, как что, вообще замечательный философ, очень оригинальный, знаете». «Чем оригинальный?» «Ну, как же, имел место жительства в пустой винной бочке». «Тогда Марк Аврель, фигура еще более интересная». «Вы думаете?» «Конечно. Философ осидел на императорском троне. Квартира еще более оригинальная». «В самом деле», — возбужден воскликнул младший, — «подумать только, такое положение, такое богатство». Максим с явной иронией смотрел на собеседника, сказал едко и насмешливо: «Да, да, такое положение, такое богатство, и вдруг философ. Ведь этакий чудак, даже неудобно». Бесконечно учтивый молодой человек вспыхнул, он понял, что сказал бестактность, понял, что получил отпор такой резкой, какой мог позволить себе человек, очень прочно стоящий на ногах. Пробормотав, что он очень рад познакомиться с человеком столь искушенным философией, молодой человек с выражением беспредельной учтивости Ленинцы поднялся и к эпатажным плаваниям, поминутно останавливаясь у мелких пристаней, достиг княгини Светлановой. «Ну как?» – пропела княгиня, обмахиваясь веером. «Суровый ум и решительный характер», – сменив учтивость, нападав на страсти, отвечал молодой человек. «Огромная ученость и поведение очень самостоятельное. Упомянул про Марка Аврелия. Дает понять, что и на императорском троне сидели философы». Гости были приглашены в столовую. В дверях столовой княгиня Светлана увидела недалеко от себя Максима. Она повернулась к нему. «Простите мое любопытство. Меня очень интересует, каким философским течением вы увлекаетесь?»
«Спиритуализмом», улыбаясь, сказал Максим.
Княгиня оживила. «А, я тоже увлекаюсь спиритизмом. Скажите, вы не медиум?»
«Нет, я Максимум», с важным ответом Максим.
«Потому и нарекли меня Максимом». В высшей степени заинтересованной княгиня хотела спросить, чем отличается в ходе спиритического сеанса роль Максимума от роли медиума, но в это время стоявший подле нее князь Ингулов, подавив лукавую улыбку и весело сверкнув глазами Максима, предложил княгине руку и повел ее к столу. За столом после обязательных тостов за дорогого хозяина и дорогих гостей завязался групповой разговор. В одной группе говорили о лошадях, в другой – о яхте Илариона Даниловича, в третьей – о Константинопольском сервизе, в четвертом – о каком-то разбойнике Сулеймане, который совершал ряд дерзких нападений у Байдарских ворот на экипажи, следовавшие из Севастополя в Ялту. Кто-то рассказал о том, как Сулейман застрелил почтальона, перевозившего деньги, заговорили о смерти, о загробной жизни, о привидениях, о переселении душ. По вопросу о переселении душ обратились за разъяснением Максима. Максим рассказал об индусской теории переселения души и принялся самым серьезным видом комментировать эту теорию. Душа идет во времени и пространство, подобно волне, говорил он тоном профессора, читающего лекцию. Чередуются моменты подъема и падения. То душа взмывает в гребень совершенства, то они извергаются в бездну греха. Поэтому человеческая душа странствует от человека к животному и обратно, от животного к человеку. Когда душа обитает в человеке, мы имеем момент ее, как бы сказать, просветления, подсказал Илларион Данилович. Прошу прощения, улыбнулся Максим, это, по разумению некоторых истолкователей, есть момент, так сказать, затемнения души.
Это как же, возмутилась графиня Турники, получается, что душа просветляется в животном?
«Именно так», – спокойно подтвердил Максим. Таково утверждение этой теории. Позвольте мне пояснить примерами. Душа воина переселяется в петуха. Петух дерется, но не грабит. Следовательно, душа воина, переселенная в петуха, освобождается от корыстолюбия, потому становится совершеннее. Душа государственного правителя переселяется в гиену. Согласно излагаемой теории, на потребу государственному правителю идут человеческие жизни. Гиена довольствуется трупами. Следовательно, душа государственного деятеля переселяется в гиену, освобождается от тяжкого греха убийства и потому становится совершеннее. Душа богача по этой теории переселяется в осла. Богач не жнет, но собирает в житницы. Осел трудится, следовательно, душа богача, избавившись от тунеядства, становится совершеннее. Однако душа богача, переселенная в осла, плохо постигает блаженство трудовой жизни, плохо забывает сладости тунеядства и мало склонна, даже обитая в новой оболочке, к подвигам труда. Отсюда объясняет теория глупость и упрямство осла.
Гости стали приглядываться. Слова странного философа звучали дерзким намеком. Но карие глаза Максима смотрели добродушно. Он спокойно поглаживал русую бородку. Молодое привлекательное лицо улыбалось, несомненно, по поводу наивности теории, рожденной, как утверждал философ, в недрах индусских храмов. Отставной генерал, оскорбленный петушиной метаморфозой, ожидающий его душу, ехидно прищурился и спросил хрипловатым голосом: «Разрешите узнать,
Какое животное должна определиться после смерти душа философа?
В змею, коротко сказал Максим.
Здорово, отрубил генерал в холод, удовольствием и крякнул. Позвольте поинтересоваться, почему в змею?
Ну, потому что яд змеи менее опасен, чем яд человеческой мысли. Людей, укушенных змеями, погибают тысячи, а ужаленных мыслью – миллионы. Следовательно, душа философа переселяется в змею, будет менее вредоносна для людей и потому станет совершеннее.
Генерал пришел в полный восторг по всему вашему рассуждению. Пропросил он торжествующе, я советую только не извольте отжаться, что философ есть вреднейший человек на земле, не так ли?
Что делать? Эта удивительная теория не минует ни философов, ни генералов. И Максим добродушно засмеялся, гости захохотали, смех звучал по всему столу, атмосфера была разряжена. Когда стемнело, вышли в магнолиевую рощу. Пиротехник продемонстрировал свои искусства, шипя, смывали ракеты и лопались в черном небе, белым светом горели бенгальские огни, крутились сверкающие колеса, фонтан белого огня раскидывал разноцветные огненные облаки, которые горели в черной чаще магнолий. Графиня Турникет, заинтересованная необыкновенным философом, поймала Максима и завязала с ним разговор о предчувствиях. Они сели на скамью у статуи Тортихоры. От предчувствий перешли к снам, от снов к провидениям. Привидения были, по-видимому, излюбленной темой графини Турникет. Я не сомневаюсь, что вы верите в привидения, тракторит графиня. Тот, кто занимается вопросом загробной жизни, должен верить в привидения. Потому что привидение убеждает нас в том, что загробная жизнь существует. Максима передернула от предчувствия неизбежного погружения в мутную атмосферу мистической демагогии и откровенного идиотизма. Мимо проходила большая группа гостей. Среди них шел князь Иларион Данилович. Он оставил группу и подошел к графине. Я не помешаю, Ольга Николаевна? Да что вы, нисколько, Иларион Данилович. Мы ведем очень интересный разговор. Князь сел. О чем? Я хочу попросить Максима Савельевича научно, философски объяснить, что такое привидение.
Это очень сложный вопрос, попробовал увильнуть Максим.
Нет, я от вас не отстану. Поверьте, это настолько сложно, и слышать не хочу. Но придется оперировать специальной терминологией. Ничего не значит, когда дело касается привидений, я разберусь.
Максим помолчал 2-3 секунды и заговорил твердо и непреложно. Фантасмагория абстрагированных апелляции идентифицируется дуализмом космических субстанций. Космологических постулатов стимулируют аморфность генетически гангренозных анклавов. Казуальность дискредитируется. Гнесиология апробированных ингредиентов дезвуалирует интенсивностью и катаральностью градаций. Доминируют фантастический абскуратизм и романтика пантеистического фетишизма, идентичная антропологии критичного периода. Князь Иларион Данилович издал странный звук, будто подавился. Графиня Турникет, уничтоженная нечеловеческой ученостью философа, подозрительно посмотрел на князя и сказал, что князь готов прорваться смехом, но, глядевшись, позволяла темнота. В лицо князя она успокоилась. Иларион Данилович был очень серьезен, но готов был лопнуть от серьезности. Только когда одна часть гостей уехала, а другая заснула в комнатах верхнего этажа, князь Иларион Данилович, оставшись наедине с Максимом, расхохотался на весь зал. Это был заразительный детский смех.
«Знаете, Максим, — сказал князь, — возьмись, ваша индусская теория переселения душ прямо очаровательная. Мои уважаемые гости чувствуют себя точь-в-точь, как верблюды, идущие над пропастью по натянутой проволоке. А ваша ученость просто убийственна. Князь Ингулов остался в высшей степени доволен праздником».